Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Филингаура. Я рада приветствовать в этой студии писателя и политика Эдуарда Лимонова. Здравствуйте.
Добрый день.
Следили ли вы за первым таким полноценным судебным днем на процессе по Киров-Лесу, по которому проходит Алексей Навальный?
Да, вынужденно следил.
Вынужденно следили. А какие впечатления от первого дня?
Впечатления следующие. Докладываю, как говорят отставные военные. Меньше журналистов, тогда было вроде 300, а теперь по оценкам, значит, 100 человек, теперь меньше гостей, и практически все желающие уместились в эту зал судебных заседаний. Почему-то судья разрешил даже стоять людям. Ну, вот уместились, да. Ну, это закономерное явление, когда вот растягивается процесс во времени, то он, к нему люди теряют интерес. Если вдруг не возникают какие-то сенсационные, дополнительные детали, вот. И я думаю, что вот завтра будет еще меньше людей, потом еще меньше. Это к приговору будет много людей.
Угу.
Обычная история. Что еще можно сказать? Ну, двусмысленность всего того, что происходит, бросается в глаза. Значит, почему двусмысленность? Постоянно все и комментаторы, и сам Навальный, и даже такой комментатор, как Михаил Ходорковский, обращает внимание на то, что это политически мотивированный процесс. Ну, слушайте, у нас все процессы политически мотивированные. Вот те, о которых мы говорим, кроме явно уголовных. Вот сейчас будет процесс белгородского стрелка,
да.
И он будет не политически мотивирован, это явно. А все остальное, чего же хотел Навальный?
Нет, Владимир Маркин, представитель Следственного комитета, прямо в своем интервью сказал, что это политическое дело.
Сказал, я знаю, что он сказал, да. Но мы не Владимир Маркин, мы пытаемся разобраться. Я говорю, что да, Навальный политик, он сам себя таковым заявлял. Таковым его считает часть нашего общества, потому чтобы с ним не случилось, да, даже его развод, например, вдруг, не дай бог, будет явлением политическим. Все политически мотивировано. Другое дело, что вот эти уголовные, его судят по уголовному делу. И двусмысленность возникает из-за того, что это уголовное дело, оно имеет место быть. Мы не знаем результата, виновен он, не виновен. Но как политик, ему бы лучше было бы не выступать в подобном контексте. Понимаете, ему надо было оберегаться и не входить ни в какие вот эти бизнес-истории странные, двусмысленные. В те годы, я верю и знаю, в те годы, в 90-е годы. Его вроде пытаются обвинить за 2009 год. Но, тем не менее, это российская предпринимательская традиция. Вести свои дела неряшливо и кое-как. И, безусловно, никто не отказывался от прибыли. И прибыль это не снилась в сравнении с западными странами. У нас предприниматели хапают, что могут. И, конечно, как советник губернатора края, он имел возможность, даже не желая того, но он влиялся на людей. И это, понимаете, отсюда вырастает двусмысленность. И такой двусмысленности вот будет 4 уголовных дела. И это сразу бросает огромную тень на него, что бы он там ни говорил, как бы он ни защищался.
Идет во вред Алексею Навальному.
Да, конечно, во вред Алексею Навальному, во вред той части оппозиции, которую он представляет, и во вред тем людям, которые его защищают с пеной у рта и кричат о политической мотивированности. Да это явно, это ясно, что политически мотивирован. А дальше что? А где же история вот с лесом? Там была прибыль чрезмерная. Вот о чем речь идет.
Кого-то,
вот, а таких
думаете,
у нас,
кого-то
таких
будет
у нас еще
интересовать?
Я думаю, что у нас таких еще 100 000 человек найдется, как Навальный, но они не занимаются политикой. Понимаете, они не занимаются политикой, поэтому с них взятки гладкие. Русский бизнесмен ведет неряшливо свои дела, не отказывается от своего, от больших прибылей, если надо. Если немножко можно закрыть глаза на закон, закрывают. Но он не имел морального права на это. Поэтому все, кто его, и он в том числе, кто сейчас с упоением кричит, что это политически мотивировано, ну, конечно. Слушай, ты, он называл президента там, по-моему, шакалом, да, он его назвал. И он хочет после этого, чтобы ему не дали ответного удара. Или ты не занимайся коррупцией, милый. Потому что ты, проходя по таким...
Получается, ничем нельзя заниматься вообще
нет,
в стране.
Нет, не надо, не надо, не надо. Вот, пожалуйста.
То есть, как бы, либо...
Не подтасовывайте, причем ничем.
Либо ты занимаешься только политикой, либо ты тогда делаешь, что хочешь.
Пиши книги, как Эдуард Лимонов, и тогда к тебе... Мне никто не может сказать, что я что-то в бизнесе кого-то где-то смошенничал. Мне могут предъявить какие-то другие обвинения, и предъявляли. Да? Mm. И у меня были государственные преступления, но никто не мог сказать, что я близко стоял к каким-то деньгам. Мошенником меня никто никогда не может назвать.
Политика и деньги – вещи несовместимые.
Вот какая история. Я хочу сказать, что это плохо пахнет. Как бы ни старались все наши благонамеренные, рукопожатные тысячу раз, честные, как лопаты, ребята, доказывать, что это, что он ни в чем не виноват, но... Простите меня.
Ничего страшного, тем более, что у нас сейчас должна быть минутная пауза в эфире. За это время, надеюсь, мы выключим все средства связи. А вам напомню, что у нас есть СМС специально для наших слушателей и зрителей. +7 1085 970 45 45. Свои вопросы Эдуарду Лимонову вы можете задавать. Через минуту мы к вам вернемся.
Валяйте, это программа СМС. Давайте вопросы. Где они?
И что теперь? Правильно, реклама.
Новый день всегда наступает вовремя. Это закон. Такой же, как утренний кофе, свежая газета. Российская газета. Наше слово. Закон.
Оформите подписку на выгодных условиях на rg.ru. Для лиц старше 12 лет.
Пробуждается природа, пробуждается чувство, хочется новых ощущений, свежих эмоций. В ресторане «Галерея художников» ваши желания превратятся в явь. Неповторимая атмосфера и интерьер подчеркнут изысканность момента, а идеальное сочетание европейской и грузинской кухни не оставит равнодушными даже самых взыскательных гурманов. Ресторан «Галерея художника». Безграничные возможности от камерных вечеринок до масштабных торжеств. Причистенка, дом 19, телефон 637-35-22.
Всем спасибо!
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» от винта.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение», в которой сегодня выступает писатель и политик Эдуард Лимонов. Вы упомянули уже так называемого белгородского стрелка. Сегодня уже какие-то подробности его задержания стали известны. И уже говорят, что суд над ним будет открытым. Можно будет следить за этим процессом. Тут много разных вопросов в связи с этой историей. В частности, в очередной раз всколыхнулась дискуссия относительно свободного приобретения, ношения оружия. У вас какая позиция по этому вопросу?
Я всегда выступал за ношение оружия, да, за ношение личного оружия, за возможность. Мне, конечно, никто этого не... Я был осужден по... как раз статья за приобретение большого количества оружия и взрывчатки, так что мне никто оружие не даст. Но, тем не менее, я вот как в данном случае незаинтересованная сторона считаю, что граждане, да, должны не сумасшедшие и нормальные, здоровые граждане, особенно семейные, они должны иметь оружие, чтобы защитить себя. Не представишь каждому гражданину полицейского, А что касается вот, вот этой истории с Долгоруским стрелком, я, мне кажется, она, у нас нет точных данных. Видите, он отказался давать показания, даст показания только на суде. Но я предполагаю, что она имеет ту же природу, что и вот, американские преступления. Да, ну, Бостон, не Бостон, при чем здесь Бостон? Я имею в виду американские преступления того же типа.
Стрелки.
Когда, да, когда врывается бывший студент колледжа или же нынешний студент или там почтовый работник начинает стрелять во все стороны. Этому огромное количество примеров. Это феномен вот этой такой жизни в обществе, жизни городской, скученной, извращенно ну вот профессиональной, да, извращенно-студенческой, какой-то такой ненависти, вражды, желания славы какой-то, мщения. Конечно, а как это? Это феномен скученности наших городов, наших офисов.
То есть это болезнь города?
Болезнь города, да, конечно.
Как бороться с этой болезнью?
Ну, бороться
или уже никак?
Знаете, ее пытаются эту болезнь каким-то образом описать, и есть книги на эту тему, выходят в Соединенных Штатах. Вот надо переводить хотя бы эти книги, переводить, пытаться понять, что происходит, потому что я не вижу никакой мотивировки, вот, в частности, у этого Белгородского стрелка, ну, вот злость на якобы его обидели. Не то продавцы этого оружейного магазина, не то в каком-то соседнем ресторане, да, совершенно там непонятно.
Но для России это явление сравнительно новое.
А вот недавно был аптечный стрелок.
Был вот этот
тоже, в аптеке. Тоже, по-моему, адвокат. Адвокат, добропорядочный адвокат.
Все равно сравнительно недавно. Вот такой.
Сети аптек, Ригла, пожалуйста, пришел и стал стрелять, все. У нас это относительно новое, но это будет происходить. Это феномен скученной жизни в больших городах и в офисах.
А работу полиции как бы вы оценили вот в этой операции по поимке?
По-моему, отлично. Двое суток всего. Двое суток. И я, честно говоря, никогда не сомневался в возможностях нашей полиции. Никогда. Я вообще считал, ну, как бы зная достаточно, вынужденно, достаточно неплохо зная, как вот полиция работает, я могу сказать, что никогда не сомневался. У нас был и в советские времена великолепный МУР, что там сейчас говорят, там, и мы могли научить многому. Другое дело, что всю эту систему вместе с в период вот распада СССР ее трясло, лихорадило. Люди уходили, им ничего не платили, но вот, видите, таланты и профессиональные умения не пропьешь, у нас такие люди есть.
Эдуард Лимонов в программе «Особое мнение». Давайте про майские акции поговорим с вами.
Давайте.
Левая оппозиция 1 мая, я так понимаю, получила согласование.
На сегодняшний день
властей.
Согласования нет. Завтра в 15 часов, простите, в мэрии ожидают вот представителей левых радикальных сил с тем, чтобы наконец остановиться на каком-то варианте, на каком-то маршруте проведения шествия и митинга.
Ну, просто вот буквально полчаса назад пришло сообщение от движения «Ротфронт» о том, что мэрии Москвы согласован левый марш, марш трудящихся 1 мая от памятника Тимирязеву на площади Никитских ворот до Новопушкинского сквера.
Это подавали не только, подавал не только «Ротфронт», а в общей сложности там было 5 маршрутов, различные организации, и поэтому, вот, видимо, это один из вариантов, который предложили. Но окончательный, насколько мне известно, окончательный ответ будет завтра. Вот в мэрии будет это все дискутироваться. Меня там не будет, потому что я как красная тряпка, я не среди заявителей, но там люди будут отстаивать наши интересы, да.
А какой вы хотите маршрут, каким составом планируете пойти?
Собираются выходить практически все левые радикальные организации России. Там есть и Левый фронт, там есть и нацболы, и помимо этого все коммунистические организации, Московский горком компартии, это господин Лакеев и его товарищи, вышедшие в свое время из КПРФ. Ну, масса организаций. И анархисты обязательно.
Угу. Такая большая,
большая, да,
разничная акция.
На прошлый 1 мая было около 4000 человек, и тогда маршрут был от Трубной площади по бульварам и митинг на Чистых прудах.
А
в этом году
какие?
Власть не дает Чистые пруды, она их, по-моему, закрыла вообще для подобных мероприятий. Ну, это, знаете, это демонстрация левых сил исключительно. Так повелось, 1 мая принадлежит конкретно левым. Его, конечно, пытались за эти годы каким-то образом извратить, но на самом деле это солидарность четвертого сословия, самых угнетенных классов и тех партий, которые отстаивают интересы этих классов.
Вы упомянули Левый фронт, деятельность которого сейчас приостановлена решением прокуратуры. Как вы считаете, какое будущее ждет эту политическую организацию?
Все зависит от их крепости кишок, как говорят, да, вот если они выстоят, и очень сложно работать под этим катком репрессивной машины. Мы вот запрещены были, моя первая партия была запрещена с 2007 года, затем мы создали в 2010 партию «Другая Россия», но у нас масса людей пострадала из-за якобы принадлежности к национал-большевистской партии, хотя мы уже создали другую партию, работали в рамках этой партии. Но я думаю, им будут пытаться впредь вменять вину, что они до сих пор продолжают деятельность Левого фронта.
Угу. И дальше?
Это могут быть... Вот у нас был только что процесс, закончившийся более или менее осуждением, но более или менее так счастливо. То есть никто не попал за решетку. Это процесс 12 в Санкт-Петербурге. У нас постоянно проходят вот такие преследования в Приморье очень много, в Амурской области, во Владивостоке. Масса примеров, постоянно это происходит. Мы об этом даже не пишем, потому что мы к этому привыкли, но тем не менее процессы идут. И, видимо, их будут пытаться точно так же раскатать, расчленить, перессорить. Но я надеюсь, они выдержат.
Еще одну акцию планируют в начале мая оппозиционные силы, но другие. 6 мая, годовщина. Был представлен доклад по прошлому году, 6 мая. Как вы считаете, правильно ли из этого делать... Была общественная комиссия, провела свою проверку, сказала, что во всем виноваты власти, они провоцировали, а люди, которых называют узниками болотной, они, значит, защищались. А правильно ли 6 мая делать вот такую дату, скажем?
Я вообще не сторонник юбилейных дат, потому что они, в конце концов, превращаются в такие мертвые события. Это так. КПРФ выходит по мертвым датам. Для них это мертвые даты. 7 ноября они в этом не участвовали.
Ну, 1 мая.
Ну да, 1 мая тоже. Но для них это мертвая дата, мертвые даты. Ни в революции они не участвовали, и они не соответствуют по всем параметрам, к сожалению, глубокому моему сожалению, КПРФ – это партия умеренная, партия соглашательская, и ее активисты рядовые достойны лучшей участи, но руководство ведет ее не туда. То же самое можно сказать и о том событии, которое готовится на 6 мая. Я отношусь с абсолютным почтением к тем 27 нашим товарищам, которые попали, кто попал за решетку, кто под домашний арест. Но я отношусь безо всякого пиетета и с огромным раздражением к координационному совету, глупо выбранному между собой, да, в интернете, и к тем лидерам, тем более, которые предали протест в 2011 году, в декабре. Пока эти люди каким-то боком возглавляют протестное движение буржуазии, я не могу с ними работать.
Очень наши слушатели просили вас поучаствовать в таком сейчас занятии. Скоро будет прямая линия с Владимиром Путиным. Все отчаянно к этому готовятся.
Ой, если людям больше делать
есть
нечего.
Есть ли у вас вопрос к Владимиру
взрослые
Путину?
Взрослые мужчины, женщины. Какие вопросы к Владимиру Путину? Никаких вопросов к нему нет.
Совсем никаких?
Владимир Путин должен уйти, это ясно. Но он не, понимаете, он должен уйти не для того, чтобы на его место пришел Немцов или Навальный. Я считаю, что это два сапога пара, один другого не краше. Тот же либеральный радикализм будет проводиться политика реформ, граждане будут получать все меньше. Все так же 1% наших богатеев будут держать в руках 71% наших национальных богатств. Это нет, это не пойдет.
Если все-таки вернуться к прямой линии, а вы вообще за общением Владимира Путина с народом следите?
Я считаю, что Владимира Путина надо изолировать от народа, народ надо изолировать от Владимира Путина, интеллигенцию надо изолировать от Владимира Путина, надо всех...
Всех изолировать от Владимира Путина.
Обязательно. Нельзя с этой властью сотрудничать. Я говорю это годами. Когда это дойдет до людей.
Форма
надо выйти из всех советов при президенте. Если вы оставите его одного с его этим кухонным кабинетом, то все это быстро кончится. А так как мы видим постоянно сотни людей, снующих между правозащитников, которые греются у власти, депутатов Государственной Думы из якобы оппозиционных партий, все это склеивает режим и заставляет его держаться.
Все, я поняла. Хорошо. Вопросов тогда для Владимира Путина мы не будем никаких
задавать. По-моему, уже пришли
читать. К тому же, да, нас сейчас подвинут новости. Мы на 3 минуты уходим из эфира, после чего возвращаемся с особым мнением, главным героем которого сегодня является Эдуард Лимонов.
Я ваш антигерой на эфире.
Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Напоминаю, что в гостях у меня сегодня писатель и политик Эдуард Лимонов. Еще одна тема последних дней, которую очень активно обсуждают и ждут, чем же там все дело закончится, это суд над Константином Лебедевым. Гособвинение просит 5 лет колонии для него за организацию беспорядков на Болотной площади. Понятно, что сейчас там все в закрытом режиме, потому что была сделка. Как вы думаете, посадят ли Лебедева?
Должны посадить, по логике вещей, конечно. А как? Должны покарать за деяние. Он ведь признал всего-навсего. Раз признал, значит, должна быть кара, деяние. Это было?
Ну, так он мало того, что признал, он еще и про всех рассказал.
Ну,
за это могут, наверное, скостить?
Ну, ему скосят, там, по-моему, до 10 лет за организацию массовых беспорядков, если не больше. Там, по-моему, вообще статья очень тяжелая. Подготовка. У него, кажется, подготовка к массовым беспорядкам. Нет, ему должны, конечно, дать. Возможно, дадут меньше, чем просил прокурор. Может быть, дадут 3 года или 4 года.
Но это будет реальный.
Реальный срок, конечно, общего режима наверняка.
Угу. Как это скажется на судьбе остальных людей, про которых Лебедев рассказал?
Ну, из моего собственного опыта, из того, что я знаю, он будет, наверное, свидетелем на их процессе. Будет, наверное, давать показания, либо его показания будут озвучены на этом процессе без его присутствия. Скорее всего, с его присутствием, наверное.
Ничего хорошего оставить.
Ничего хорошего. Дело в том, что чтобы доказать, вот сейчас все зависит от Развозжаева, на мой взгляд, насколько я понимаю ситуацию. Вот если он даст признательные показания или подтвердит то чистосердечное признание на 10 страницах, которое он уже написал, мы знаем о его существовании, значит, тогда Удальцова можно сажать конкретно и, видимо, надолго. Потому что достаточно два свидетеля, и вот, пожалуйста, есть оперативная съемка. Этого, на самом деле, достаточно, хотя я уверен, что у Следственного комитета припасены еще второстепенные какие-то свидетели, и, может быть, они не оставляют мечту добыть большого грузина Гиви Таргамадзе и его тоже представить на этом суде. Все очень возможно. Мне кажется, за его могут сдать новые грузинские власти. Почему нет?
Зачем он им?
Ну как? Как? Ну как? Абсолютно необходим. Во-первых, должны все злодеи должны быть пойманы, да? Все они должны предстать перед судом. А во-вторых, мое впечатление такое, что господин Таргамадзе тоже не прямо не таких уж святых убеждений, и кто знает.
Ну, то есть тут конечная цель, чтобы все плохие парни сели.
Конечная цель – доказать существование этого заговора, доказать, что то, что обсуждалось на вот этой оперативной съемке, не говорите об фильме «Анатомия-2», это дебильная поделка НТВ. Речь идет об оперативной съемке, подлинность которой признал уже Лебедь. Теперь вот нужны показания Развожаева, либо у них уже есть... Если Развожаев найдет себе силы противостоять этому всему, то у них уже есть, видимо, еще какие-то второстепенные показания. И показания Гиви Таргамадзе тоже не будут лишними. Нужно доказать, что была
спланированная
вот эта вот операция массовые беспорядки. И готовились в будущем то такие же беспорядки.
И потом этим обвинительным приговором потрясать...
Нет, а потом уже речь идет тут о двух вещах. О нейтрализации протеста и о наказании. Угу. Наказание может быть сильным, может быть не очень, может быть кое-каким или условным, да? Это уже мы не знаем, у кого степень там желчи и злобы, и реванша, какая она в верхах власти. Мы не можем это предсказать. Но они уже нейтрализовали успешно, они нейтрализовали Удальцова. Вся сила которого была вот в этом личном появлении на митингах, и повсюду. И, конечно, мы теперь видим, что он был мотором, как ни странно, этот выходец из левой среды был мотором либерального сопротивления власти. Мы видим, что без него сейчас все как-то завяло. Видите, что ничего особенного. Но он же каждый раз выступал с какими-то предложениями. Иногда умными, иногда не очень, но тем не менее. То сесть на асфальт, то пойти. И постоянно выступал с инициативами. Да. И мы видим, что он сейчас успешно нейтрализован. Что вы слышали о нем после 9 февраля? Ничего особенного. Он нигде не может появиться. И личным примером он уже превратился в какой-то такой вот человека-символ. Где он появлялся, там начиналась какая-то буза. А он сейчас сидит. Далеко хуже, чем если бы он сидел в тюрьме. В тюрьме дует героический ветер. Да, там, в домашних условиях, ну что там, на газе что-то жарится там или парится.
То есть получается, что там, условная операция по нейтрализации протестного движения проведена успешно?
Она проведена, если бы я не был противником режима, я бы сказал, что блестяще. Но мне не хочется особенно это признавать. Я абсолютно, мне и моим товарищам режим Путина испортил судьбы многим, да, многим. Вот партия создавалась в 94 году. Надежды, судьбы, личные судьбы, судьбу страны. У меня нет никаких... Но я вынужден признать, что очень многому власть научилась и действует коварно, тонко. И вот главное, что они не очень теперь настаивают на наказании. Важна нейтрализация.
То есть изменился подход.
Изменился подход. Они многому научились. Они работают, ну, будем откровенны. Пусть меня потом не обвиняют, что я кого-то хвалю. Я просто хочу сказать, что они работают по лучшим европейским стандартам. Никого особенно не там, ну, как бы не. Ну, услали, развожая в Авангарск, да, там плохо, или в Иркутскую тюрьму пугнуть. Ну, он приехал,
ну, вернули,
живой, целый, вернули. Сейчас вроде опять собираются его по какому-то поводу.
А вот интересно получается...
Отослать в Челябинск.
То есть, по, там, условно, по политическим делам власть действует тоньше и мягче, чем, условно, по экономическим, когда дело касается денег. Там, вспомнить историю с Магнитским. Или вот как надолго дождем... посадили Ходорковского.
Ну, Ходорковского особая была история. Вы помните, Путин проговорился и сказал, что у него там за ним кровавые...
Да, руки по локти в крови.
Я слышал об этой истории, когда я вышел из тюрьмы в 2003 году. Я вышел летом, а Ходорковский сел в октябре. И мне его рассказал один, ну, такой знакомый мой, давний, ну, не друг явно. И он работал когда-то и в Кремле, там, и прочее такое. Вот такой случайно я его вижу раз в 100 лет. Mm-hmm. И он мне сказал то же самое тогда, сказал, что, типа, ты не знаешь, я защищал перед ним. Кажется, нет, это было как раз в период посадки. Он говорит, ты не знаешь, кого ты защищаешь. То есть у них одни и те же, одна и та же вера в то, что Ходорковский на самом деле виновен, они не могут доказать. Вот, угу. Вот объясняется и поведение и Путина, и эта жестокость к Ходорковскому. Это ничего, конечно, не объясняет, это беззаконно в известной степени, угу. Но тем не менее хотя бы объясняет поведение нашей власти.
Угу. А еще одна тема, про которую нельзя не поговорить, ну хотя бы там на 2 минуты, это, конечно, теракт в Бостоне, и братья Царнаевы, старший был убит во время захвата, младший сейчас находится в больнице, и письма объясняет. Вот в общих чертах, как это могло вообще случиться? И что теперь будет?
Ну, ислам крайне не то, что популярен. Это мы почему-то у нас все говорят, это молодая, старая религия, там, самая молодая из старых религий. Но ислам переживает огромный подъем. У них, как во времена христианства, во времена крестовых походов, они живут сейчас огромной такой вот умой, этой общиной, несколько миллиардов людей уже, да? И они на подъеме, они используют свою религию, вот эту уже тоже очень старую, как средство единения и борьбы с европейскими ценностями. Безусловно, сомнений никаких нет, идет страшная война, и они прожили несколько столетий в таком унижении постоянном. Да? Помните судьбу Турции, судьбу всех мусульманских стран, которые просто некоторое время были вообще колониями Европы. Сейчас они переживают процесс ренессанса политического, культурного, и все это на основе ислама.
Что будет, вот очень коротко?
Очень тяжело будет. А России будет очень тяжело. У нас, к сожалению, такая судьба, что у нас есть, видите, и 30 миллионов мусульман, и мы не можем игнорировать эту историю, мы не можем с ними сражаться. И это было бы бесстыдно, нечестно, надо находить какой-то общий язык, надо, видимо, усиливать федерализм. Я бы лучше, конечно, всех заставил жить по одному кодексу, но это, я понимаю, как умный человек, что это невозможно. Это невозможно, поэтому надо менять многое.
Очень коротко, на да или нет. Компромисс возможен тут?
У нас нет выхода, либо мы все друг друга будем воевать, как Индия с Пакистаном. Да? У нас будет 1 000 000 убитых, там 13 миллионов беженцев, как в 1947 году воевала Индия с Пакистаном.
Спасибо большое. Это было «Особое мнение» с Эдуардом Лимоновым. Большое спасибо, Эдуард Леонидович. Всем счастливо.